Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Книга года. Люди как боги. Разговоры с Цветковым. Утраты года. Евтушенко, Маканин, Саханевич. Музыкант года. Сильвестров. Как всегда, последний выпуск «Американского часа» перед традиционной рождественской антологией, которой мы отмечаем праздники, посвящен подведению итогов. Мы начнем с книги года, которую обсудим в беседе с поэтом и эссеистом Алексеем Цветковым. In the year 2525, if man is still alive. Наш сегодняшний разговор с Цветковым будет посвящен книге, обреченной на то, чтобы стать бестселлером во всем мире, потому что ее автор Юваль Ной Харари, израильский ученый, историк и писатель, завоевал популярность такую, которую давно уже я не видел. Я недавно ездил в Европу, и в каждом аэропорту стоит его предыдущая книжка «Сапиенс». Она стала бестселлером в 40 странах, включая и Россию. Новая его книга, которая называется «Homo Deus», «Краткая история будущего», еще более интересная, еще более важная и еще более провокационная. Это книга обо всем. Начиная с обезьяны, кончая предполагаемым концом человечества, во всяком случае, такого человечества, каким мы его знаем, авторы рисуют панораму развития нашего вида и намечают перспективы глобальных перемен. Если отбросить множество увлекательных зигзагов, вроде истории газона, эволюции батального жанра и причуд постсоветской политики, если отвлечься от черного юмора, парадоксов критического мышления и постоянных ссылок на новейшие прошлогодние научные статьи и монографии, то магистральную идею книги можно свести к одному абзацу. И сейчас я попробую это сделать. Книга эта еще не переведена на русский язык, и поэтому мы торопимся познакомить с ней наших слушателей. Человечество, постулирует Харари, всегда преследовали три напасти – голод, чума и война. Сегодня мы справились с ними. Все они перестали быть угрозой для подавляющего большинства. Даже война, несмотря на Украину, Сирию и террористов, не требует тех жертв, что ей приносили все эпохи, за исключением нашей. Статистика показывает, что самоубийство, например, уносит больше жизни, чем пули врага и бомбы шахидов. Надо сказать, что книжка только что вышла, но она уже немножко устарела, потому что сейчас маячит новая война с Кореей, которая может быть совсем-совсем не такой, как описывает Харари. И это говорит об опасностях любых предсказаний. Итак, справившись с прежними вызовами, мы, говорит Харари, ставим перед собой три новые задачи. Бессмертие, счастье и обожествление. Звучит это все это безумно, но во всем этом Харари не видит ничего невозможного. Нанотехнологии в медицине вскоре смогут, если не растянуть без конца, то, по крайней мере, удвоить срок нашей жизни. «Женясь 20 лет, — вкратчиво спрашивает автор, — согласны ли вы жить с супругой следующие 100 лет?» Сложный вопрос. Счастье – более расплывчатое понятие, чем здоровье, но его можно добиться умелым применением психотропных веществ и других терапевтических практик. Но о богами, говорит Харари, мы уже стали. Пусть не одним всемогущим богом, как иудеев, христиан и мусульман, а такими по-язычески ограниченными богами, каким поклонялись греки и римляне. Наука уже умеет такое, что было недоступно Зевсу. Центральный вопрос книги – каким будет человек, достигший всего перечисленного? И в этом разделе своего труда Харари практичен и подробен. Достижения генной инженерии, утверждает он, вскоре смогут привести к появлению чуда детей с повышенным уровнем интеллекта. Медицина будет не столько лечить, сколько улучшать нашу породу. Вмешавшись в слепую эволюцию, наука научится продлевать жизнь, увеличивать мощь разума, обострять чувства, обогащать опыт и развивать память. И это еще до того, как мы примемся скрещивать наши мозги с электронами и завершим когнитивную революцию. Конечно, такая версия человека станет доступна только элите, очень богатым, самым умным и их детям. Собственно, так всегда и было. Ницше считал, что белокурые бестии, аристократы тела и духа, были выше умом и ростом, чем их холопы. Революция и демократия обещали нам равный старт, хоть и неравный финиш. Но о каком равенстве может идти речь теперь, когда мир вот-вот научится выводить сверхчеловека, у которого уже чисто физически будет мало общего со всем остальным? Его ждет наверняка блестящее, но совершенно непредставимое будущее. Меня, однако, как и всех, намного больше волнует, что будет не с ними, сверхлюдьми, а с нами. И тут Харари приводит несколько цифр. Согласно недавнему, 2013 год, экономическому прогнозу, через 13 лет половина, 43% всех профессий в США перейдут к использующим алгоритмы машинам. Список удручающий и утомительно длинный. Исчезнет нужда в страховых агентах и спортивных судьях, кассирах и поварах, сторожах и водителях, ветеринарах и барменах. Такая же судьба ждет тех, кто работает руками, строителей, плотников, спасателей, пекарей, даже моряков. Вслед за ними придет череда высоких профессионалов, которых надо учить по 10 лет, например, врачей. Алгоритм может точнее поставить диагноз и вернее выбрать курс лечения, чем самый опытный доктор. Непонятно, что в преддверии такого будущего мы должны делать уже сегодня. Ну, скажем, чему учить детей, зная, что им никогда не найти работу в тех областях, которые отменит машина. И вот теперь, когда мы вкратце познакомились с книгой, я хочу обсудить позицию автора. В конце концов, Харари, в сущности, бросает своих читателей, чтобы мы сами решили, что делать с его анализом ситуации. И этот вопрос я адресую нам с вами. Прежде всего, что вы думаете о нарисованной автором картине и его предсказаниях?
Я хочу задать автору вопрос, а ты кто такой? Автор – историк. Хочется спросить, историк чего? С какой позиции он рассуждает? Он выносит себя за рамки цивилизации, он говорит о ней с иронией, чуть ли не эволюции. Заметили, что слова «человек» у него нет, он везде иронически называет человека «сапиенс». Вот я в этой связи я хочу сказать ему, а ты кто такой? Если ты меня называешь «сапиенсом», то я знаю, как тебя назвать. Я его назову «наперсточником». У меня такое впечатление, что автор прочитал «Ящика 3» популярных журналов. Я знаю, потому что я тоже в эти журналы заглядываю, хотя не только в журналы. Переварил все это, убрал аргументы, которые не в его пользу, нагнул те, которые он отобрал, в свою пользу и дал нам в переваренном виде. Он вышел бесспорный бестселлер, он и хотел написать бестселлер, но это не синоним книги «Достойный доверия». Второе, допустим, это способы его аргументации. И тут я вам скажу, что тут точно наперсточник заработает, потому что вместо доказательств он сплошь и рядом пальцами манипулирует. В одном каком-то месте ему требуется доказать, что религия и наука – это практически одно и то же. С моей точки зрения, бредовый тезис, я бы всерьез не спорил, но я хочу привести цитату, как он это делает. Очень часто люди путают религию с предрассудком, духовностью, верой в сверхъестественные силы и верой в богов. Ни к чему из этого религия не имеет отношения, потому что большинство людей вряд ли назовет свои излюбленные верования предрассудком. Мы всегда верим в истину, это только другие люди верят в предрассудки. И вот с этой хохмой он едет в Одессу?
Вы знаете, религия ведь сложно определить. Более того, у каждого свое определение религии, и есть и такое. Религия должна объяснить нам мир, в котором мы живем. Это именно то, что делает наука. Она объясняет нам мир, в котором мы живем. И эти две аналогии, я считаю, вполне правомерны. Особенно не сейчас, а, скажем, в 60-е годы, когда миф науки был гораздо более могущественным, чем сегодня.
Ну, хорошо, но я ни в коем образом не считаю это аргументом, заслуживающим внимания. И еще третье, и на это я закончу своими рецензиями в подробности. Есть способ лжи с помощью умолчания, к которому автор прибегает сплошь и рядом. Вот, допустим, в каком-то месте он развенчивает теорию личности. Он говорит, что наша личность – это наша иллюзия. На самом деле мы просто сгусток каких-то впечатлений. Во-первых, он не изобрел это. Можно было сделать ссылку хотя бы на Юма, который...
Да, всех эмпирицистов.
Во-вторых, он преподносит это как истину. Но есть тысяча аргументов против. В другом месте он доказывает, что у нас нет свободы воли на основании опытов нейрофизиологов. Существует тысяча возражений. Ни один из этих вопросов не решен. Он нас обманывает шаг за шагом, без ссылок, без сносок, без приведения возражений, показывая нам, что вот этот вопрос уже решен, и вот обстоит дело так.
Когда вы обсуждаете метафизические проблемы, которые поднимает Харари, и я согласен с вами, он их не решает, а называет.
В общем, почему он? Он говорит вам, что свободы воли у нас нет. Он не дает альтернативы.
Но это никоим образом не отменяет других его тезисов. Мне кажется, что мы с вами прочитали две разные книги. Вы прочитали книгу, в которой обсуждается метафизика будущего человечества, религия, то есть проблемы, которые стоят перед духовной жизнью человечества. А меня гораздо больше заинтересовал практический аспект этой книги, что делать и как нам быть. Это бесспорно. Исчезают профессии, человек становится все менее нужным. И я вот представляю себе, как эту книгу читает не я, а юноша 15 лет, который думает, кем ему стать, на какой факультет пойти, какую выбрать себе профессию, и вдруг выясняется, что таких профессий, в общем-то, нету. Ему совершенно незачем учиться, потому что это все это не нужно. Знаете, я вот прекрасно помню, я много путешествовал в своей жизни, у меня всегда были любимые туристские агенты, через которые я заказывал путешествия, я их знал, я привозил им подарки. И вдруг они исчезли как класс. Больше не существует таких людей. Я не знаю, куда они делись. Они просто исчезли с земли. И таких становится все
еще
больше.
Еще были люди,
больше,
которые фонари зажигали, помните, да?
Фонари зажигали, я уже не помню. Это из Андерсона скорее. Трубочисты, фонари. Но уже на моей жизни исчезли, например, линотиписты, которых я очень хорошо знал. Более того, я сам метрампаж. Может быть, последний метрампаж в мире. Потому что я все еще знаю, как работать с помощью шила. И могу сверстать газету в металле. Только нет уже того металла. И вот нам Харари говорит, что исчезнет половина профессий, а те, которые будут, то они тоже уже будут так, человек станет придатком машины. И как с этим жить, я не очень понимаю.
Да, вот это нам говорит Харари. Но ему же можно возразить, понимаете, правильный способ ведения спора, то есть не ведение спора, а представление аргумента. Ну вот, я не знаю, как принято, допустим, в такой отрасли, как аналитическая философия. Ты выдвигаешь тезис, а потом ты приводишь все возражения, которые существуют на него, плюс придумаешь еще 5 от себя и опровергаешь. Ничего этого нет. Вот Харари написал книжку, да, где он говорит, вот, что роботы, а нам всем будет нечего делать. Вот другой человек написал книжку, Рушир Шарма. Он американский инвестор. То есть, может быть, не историк мироздания, но свою отрасль он знает. И он занимался этим вопросом, действительно ли роботы нас вытесняют. Оказалось, что да, конечно, но пока только в ручных работах. Ну, вот в автомобильной промышленности, да. А есть масса работ, на которых просто чудовищно не хватает людей. Спрос не соответствует предложению. Просто люди, которые, так сказать, ищут работу, у них нет достаточного образования. В высоких технологиях требуется масса людей, которых рынок внутри Америки не обеспечивает. И никакие роботы пока не внедрялись.
Ну, знаете, это
Секундочку. Падает производительность. Производительность и экономический рост. Если бы роботы уже заполоняли эти сферы, это бы поднималось, да? Мы бы лишались работы, но индустрия бы, так сказать, расцветала. А ничего этого нет, потому что нет рабочих рук. Ну, то есть, в данном случае, конечно, нет рабочих голов.
Вы знаете, это решение, потому что так или иначе количество людей, которые нужно, чтобы производить товары, падает несомненно. Один ученый, который хорошо знает свое дело, сказал, что фабрика будущего будет состоять из машин, человека и собаки. Человек понадобится для того, чтобы кормить собаку, а собака понадобится для того, чтобы не подпускать человека к машине.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем разговор с Витковым, в котором обсуждаем книгу года, опус израильского историка Юваля Харари «Homo Deus. Краткая история будущего». Что меня еще заинтересовало в этой книге, вернее, напугало, это то, что каждый раз, когда мы сталкиваемся с нерешаемым вопросом, мы не знаем, что сказать, мы говорим, всегда остается творчество. Есть Бог, нет Бога, но творчество всегда его заменяет. И это такой пожарный выход философии, всегда найти творчество. Так поступал, например, Шопенгауэр. И Харари отвечает на этот вопрос. Он говорит, да, хорошо, значит, человек не нужен для того, чтобы работать на станках, водить автомобили, самолеты и даже лечить людей. Но остается творчество. И тут он приводит пример, который, надо сказать, меня поразил, потому что я, к сожалению, об этом не знал, а может, к счастью. В Калифорнии, оказывается, уже довольно давно работает созданная компьютерщиком и композитором, в данном случае это важно, по имени Дэвид Коуп, программа EMI, Experiments in Musical Intelligence. Эта программа пишет музыку в стиле любого композитора, по 5000 опусов в день. Я ухмыльнулся, когда дочитал до этого. и загрузил с Ютуба органную фугу а-ля Бах, своего любимого композитора. И с ужасом убедился, что мне не по силам отличить эту фугу от настоящей фуги Баха. Хуже, что это не смогли сделать студенты консерватории на специально устроенном ревнивым пианистом концерте, где алгоритмическая музыка исполнялась вперемешку с оригинальной. Вот отрывок из этой машинной музыки, и я предлагаю нашим слушателям попробовать отличить ее от настоящей. Ну, а теперь давайте подумаем, что мы можем противопоставить этому некролому человечеству.
Я совершенно не согласен жить среди людей, которые все поголовно занимаются творчеством. Потому что это, по-моему, будет полный ад.
Знаете, была такая притча, скорее, когда Голландия решила, что они повторят золотой век живописи. И они предоставили каждому, кто хочет, мастерскую. И через год у них было 200 тысяч картин. А Голландия страна маленькая, они не знали, куда делать эти картины. И эксперимент прекратили просто потому, что еще нету земли для того, чтобы сохранить эти картины. Так что я с вами, конечно, согласен. Но, может быть, творчество – это выход для себя.
Это все очень сложные вопросы он поднимает, которым он, так сказать, даже не находит приблизительного решения. Потому что человек эволюции создан так, что он должен, так сказать, печься о хлебе своем. Он создан для работы. В поте лица своего будешь добывать хлеб. Не, я говорю совершенно не в смысле этого библейского проклятия. Просто эволюция так устроила, что мы должны постоянно упражнять свои мускулы, а не просто бегать в колесе. Мы не созданы для досуга. Вот кошка создана для досуга, потому что она спит 20 часов в сутки.
Слушайте, ну это же ужасно, если мы не созданы для досуга, а нам ничего не остается делать, как пребывать в безделье, то как быть?
Это нам говорит Харари. Как с точностью определить, когда человек лжет? Когда он предсказывает будущее? Вот опять я хочу обратиться от историка неведомо чего к профессионалу. Филипп Тетлок, пару лет назад, по-моему, вышла книга, которая называется «Сверхпрогнозирование». Результаты его собственной работы, а он очень уважаемый специалист в этой области, показывают, что все прогнозы на 3-5 лет и дальше вперед ничем не отличаются от стохастического выбора.
Да? Случайности.
Да. Я готов заключать пари, что ничего из того, что обещает нам Харари, не случится. Или это случится, но совершенно не так, как это ему кажется. Мы не можем приготовиться к событию, которое предстоит нам, ну, скажем, через 10 лет. А он ведь предсказывает не на 2-3 года.
Ну, и не так уже надолго. Он предсказывает на 15-20 лет. То есть люди, которые сегодня живут, 15, уже смогут 20... убедиться в том,
они смогут убедиться в том, что он не прав. Если только он там 100-тысячным каким-то шансом не попадет. Возьмем, допустим, историю России. Вот сейчас актуально в год годовщины революции. Куда пошла бы эта история, если изъять из нее двух человек, Ленина и Троцкого, которые были, в общем, архитекторами революции, и от их решений зависело очень многое? Мы не знаем. А это были всего два человека, один вообще сидел где-то в Швейцарии и выпивал пиво. И вот он приехал, и завертелось такое, что упаси бог.
Не буду спорить с тем, что...
Вы не согласны с Филиппом Тетлоком, да.
Я совершенно... Да. Очевидно, что мы не можем предсказать будущее. Более того, чем больше информации мы собираем, тем более непредсказуемое становится будущее. Но политическая история и технологическая история, история прогресса, это совсем не то же самое. И Харари пишет о технических вещах, о вещах, которые уже начались сегодня, о роботизации, о которой говорит сегодня каждый, кто размышляет на эту тему. Он говорит о том, что бесспорно, человек все меньше и меньше нужен. Ну, например, такой человек, не историк всего, а действительно уже специалист, как Гейтс, очень озабочен тем, что будут делать люди, когда их вытеснят роботы. И это он предложил облагать налогом роботов.
Он специалист по руководству компании.
И тем не менее, он кое-что знает о том, как делается экономика и из чего она состоит. Но я хочу сказать другое. Меня это все волнует в первую очередь концептуально. Потому что Харари задает вопрос, для чего нужен человек? Это вопрос, который он ставит своей книгой. И на него у него нет ответа. В конце книги он говорит, да, я не знаю, что сказать, но мы должны что-то придумать, потому что иначе как же мы будем жить? Иначе человек просто окажется ненужным. Как он представляет себе будущее? Сидит пьяный, накачанный наркотиками человек около видеоигр. Это все, что он может представить себе в будущем. Но тут у меня есть возражение Харари, не отдам ему своего будущего. В его концептуальных рамках работа – это главное. Будь то протестантская этика или марксистская мистерия труда – Работа – это высшая ценность. Мы то, что мы делаем, и цены, пока мы это делаем. Но ведь это один из возможных подходов. Ну, скажем, Сократ точно бы не согласился с тем, что признание человека исчерпывает его профессию, правда? Сократ свою профессию не любил, во всяком случае, ее не занимался, и других не учил профессиональным навыкам.
Ну, нет, свою-то профессию он не любил, но он занимался своим любимым делом, он занимался...
Да, но это любимое дело было никак не связано с профессиональными навыками. Люди, сказал бы Сократ, существуют не для того, чтобы что-то делать, а для того, чтобы кем-то быть, рассуждать, исследовать, понимать и становиться лучше. Вот что такое человек с точки зрения Сократа. И разве не это твердили все учителя человечества, от Конфуция и Будды до Генри Тора и Льва Толстого? Мы не можем представить себе будущего без конторы и фабрики. Но они-то могли. Мы не знаем, чем себя занять с 9 до 5. Но они-то знали. И поэтому мне кажется, что у его книги не хватает эпилога, который говорит о том, что человек должен сам себя осознать. Он должен понять, для чего он нужен. Я бы сказал, что в каждом поколении, в каждую историческую эпоху ответы на этот вопрос люди находили. И поэтому можно представить себе, что они найдут и впредь.
Я все-таки хочу попытаться нанести вам и автору последний удар. Почему он стоит в этой иронической позе и игнорирует полностью эволюцию морали, которая неотъемлемая часть этого общества, и которая играет очень важную роль в том, как оно организовано, и которая, может быть, сыграет роль в будущем, а может быть и нет. Кроме того, вот вы упомянули, кстати, Корейскую войну, ее возможность, которой не было еще явно, когда он писал книгу, а изменение климата глобальное, которое может стереть все эти выкладки в момент на карте. Посмотрите на миграцию народов в Европу, в Америке не так, но все равно это меняет всю политическую картину. Не учитывая таких факторов, вообще рассуждать о будущем бессмысленно. Ни из какой точки истории мы не можем угадать другую точку, которая наступит, скажем, через 10 лет.
Одно я могу вам предсказать заранее, что эта книга вызовет кучу споров, и о будущем по Хараре будут спорить все. Ну а теперь стихи.
«Тайна переписки». Когда мы все беспрекословно вымрем, от вечной жизни схлопотав отказ, слонам и слизням, бабочкам и выдрам настанет время отдыха от нас. Они получат полную свободу, проспавшись и позавтракав слегка, гулять по площади или собору без дроби в заднице или силка. И там, где парк врезается редея, в жилой массив прохожему бобру или лосю придет в башку идея слегка погрызть древесную кору. Он даже может выбрать надпись нашу. Попробуй за гробу проследи, где перочинная Никита Дашу с мичуринским сердечком посреди. В любом лагу, где уломал кого-то, и кольца ствол посмертно наслоит. Большая с документами работа животному на свете предстоит. Побег на волю времени и места. Вот, собственно, и вся обойма бед, которую с эгейского насеста психически нам перечислил дед. Деревья с полуграмотным недугом, но с ластиком целительной смолы, да выдры перелетные над лугом и ласковые на заре слоны.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Утраты года» – Евтушенко, Маканин, Саханевич. «Музыкант года» – Сильвестров.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? 5 дней в неделю, в полдень и в 4 часа дня.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. «Утраты года» – Евтушенко, Маканин, Саханевич. «Музыкант года» – Сильвестров. Сегодня мы с Соломоном Волковым подводим итоги уходящему году. На этот раз мы начнем с утрат. 2017 был жесток. Он унес многих выдающихся деятелей науки, литературы, музыки, живших в разных странах, но работавших для отечественной культуры. Среди них академик Вячеслав Всеволодович Иванов, певец Дмитрий Хворостовский, писатель Даниил Гранин, математик-диссидент Шафаревич. Для мартиролога «Американского часа» мы с Соломоном Волковым выбрали трех человек, память о которых нам особенно дорога.
Для меня в области культуры самой глубокой, тяжкой, печальной утратой была смерть Евгения Александровича Евтушенко, к которому я с юных лет относился с особым чувством. Благодарен ему был всегда за то, что он был одним из моих воспитателей. Когда я там впервые юношей прочел стихи Евтушенко, то они как бы стали для меня таким, я не знаю, Бедекером, да, если угодно, вот как надо жить, как надо реагировать на любовь, на какие-то общественные события, на все абсолютно. То есть сам слова Евтушенковские, который был, сейчас ведь забывают об этом, он был совершенно новым и свежим, и одновременно в нем не было вот этой некоторой вычурности, привлекательной, свежей вычурности, свойственной, скажем, Вознесенскому. Но все-таки это было немножко другое. А слова Евтушенко – это был слова молодого человека. Я хотел быть таким, как он.
Я считаю, что это был словарь фильма «Я шагаю по Москве».
Да, если угодно. Хотя я недавно пересматривал «Я шагаю по Москве», и самым для меня выразительным эпизодом на сегодняшний момент является встреча героя фильмов с полотером, который потрясающе, незабываемо играет Басов, а вовсе не вот этот позитивный заряд. То есть вот ироническая, скорее, сатирическая даже сценка.
Я не пересматривал этот фильм, и ни за что не буду, потому что я его тогда любил, а теперь боюсь смотреть. И главное для меня было никакая не ироническая, ироническая составляющая, а именно безмерный оптимизм. Я считаю, что вера в светлое будущее – это был капитал 60-х годов.
Конечно, прекрасная музыка и песня Андрея Петрова «А я иду, шагаю по Москве».
Совершенно верно, но в целом это был фильм о том, что все будет хорошо. И это были те эмоции, те ощущения, которые передавал молодой Евтушенко. В этом был антисталинский удар,
посыл,
потому что
да.
Именно так мы представляли себе будущее. Теперь, когда мы справились со Сталиным, мы, сильно сказано, конечно, но так или иначе, теперь, когда Сталина нет, то теперь вернется Ленин. Вот так примерно Евтушенко и нас подготовил к светлому будущему.
Знаете, вот, нет, я знаю, я с ним разговаривал много. Он как бы возвращался все время к тому, что вот Ленин был тогда для него как бы антиподом Сталина, и он, конечно, в этом заблуждался, он это признавал. Но я, вы знаете, этого не ощущал. Я уж скорее вспоминаю у Вознесенского «Уберите Ленина с денег», чем какие-то такие особо проленинские высказывания.
Это было общее настроение.
Это было общее, общенаступательное, такое свежее, молодое, задорное желание увидеть мир, любить по-другому, чувствовать по-другому, читать по-другому, с начальством разговаривать по-другому, со сверстниками. Это все, это было... Правильно, это была поэзия и поэтика обновления. И вот это обновление вынес на своих плечах в значительной степени Евтушенко.
Не, он один, конечно, например. Нет, вроде этот человеком был Аксенов, степени. Конечно.
Да, Аксенов, безусловно.
Очень огромное влияние кинематографа было, который в 60-е годы добился великих успехов.
Песен Акуджава несколько позднее.
Совершенно верно. И все это было такая, все то, что называется 60-е годы.
И оттепель.
Для меня Евтушенко, конечно, остался в 60-х годах. Но что любопытно, кончина Евтушенко изменила отношение к нему. Я бы сказал, что это была яркая точка. Далеко не всегда ведь так бывает. Человек может раствориться в смерти, но некоторые не умирают, а оставляют восклицательный знак. Валерий Попов, друг и соперник Довлатова, сказал, что Довлатов негодяй, он очень после смерти вырос. Вот Евтушенко как бы вырос после смерти, он вернул себе былую славу.
А заметьте, как он срежиссировал свою собственную смерть. Его эта потрясающая идея быть похороненным в Переделке, да, там же, где могила Пастернака, он себя символически присоединил к Пастернаку.
О чем мечтал Вознесенский как раз.
Да. И вообще вся ведь процедура. Чем больше я узнаю о последних днях Евтушенко, тем более меня поражает вот эта сила духа в нем и вот это понимание, условно говоря, своего места в русской культуре XX века и желание это место укрепить и подтвердить. И он звонил самым разным людям в России, настаивая на том, чтобы вот все мероприятия, которые были задуманы, и которые уже, естественно, он умирал и понимал это, и в них он уже не мог принять участие, чтобы они состоялись. И все эти концерты, вечера Евтушенко, все прошло после его смерти так, как он хотел, так, как он задумал. Но то, что отношение к Евтушенко кардинально изменилось после его смерти, мы, конечно, вспоминаем пушкинское «У нас любить умеют только мертвых», в одной из наших последних передач я прочел стихотворение Брюсова о Новом годе, который написал в 1117 году, и вдруг меня озарило. Евтушенко сравнивает традиционно, скажем, с Маяковским, да? Ну, вот, поэт, горлан, агитатор и трибун, или с Некрасовым, если уйти дальше в историю. Но ведь они невероятно похожи с Брюсовым. И знаете чем?
Я не вижу, не нахожу. Брюсов был поэт головной, Брюсов был поэт образованный, Брюсов был поэт скучный. Но Евтушенко таким не назовешь.
Вы знаете, а у них есть одна общая черта, очень важная. Оба они мыслили стихами. То есть, вот когда Брюсов хотел что-то сказать по любому поводу, он, что называется, открывал рот, и он говорил стихами это. И неважно было, это стихи хорошие или плохие. Он иначе не мог. Он абсолютно на все события жизни, если вы полистаете вот этот семитоник Брюсова, откликался стихами по любому возможному поводу.
Как Евтушенко. Это вообще, на самом деле, это очень правильное замечание, потому что Евтушенко до последних дней, он не мог пропустить любое событие, чтобы не написать стихи для газеты.
Именно.
Но, вы знаете, я не думаю, что это именно брюсовская черта. Дело в том, что у Чайковского есть очень любопытный мемуарчик короткий. Он сказал, что он однажды, ему нужно, получил записку от Ахматовой. Ну, записка, естественно, в прозе. И вдруг он говорил, она не умеет писать прозу, она неграмотно пишет, она не знает, как справиться с простым предложением, потому что она умеет писать только стихи. И Чайковский пишет в этой компании, имея в виду Гумилева, Ахматову, они все мыслят стихами и не знают, что такое проза. Я думаю, что это характерно для всех больших поэтов.
Ну, вы знаете, вот тоже любопытно. Я, вот в связи с тем, что я просматривал стихи Брюсова, меня интересовало, как на эти очевидным образом плохие стихи, как на них реагировали современники. И вот тут колоссальная разница. К позднему стихотворному творчеству Евтушенко, в котором было очень много слабых стихов, конечно же, отношение было, ну, не то, что отрицательное, а просто какое-то ненавистническое. То есть люди просто говорили, да заткнись ты, хватит, наконец, мы не хотим больше твоих стихов. Отношение к стихам Брюсова было совершенно иным. И это меня поразило. До последних дней его, да, он умер, ему было 50 лет, в 1924 году, он уже не существовал, Брюсов, как крупный поэт, уверяю вас. Стихи одно другого хуже, но отношение прессы и критиков было чрезвычайно вежливое, сдержанное, уважительное. Никто ему не бросал в лицо, что ты подлец и списался.
Ну, надо сказать, во-первых, что публика была тогда еще другой, это раз, а во-вторых, Евтушенко прожил двое дольше, чем Брюсов, и поэтому уже успело накопиться раздражение. Но так или иначе, мы проводим Евтушенко добрым словом, потому что без Евтушенко нас с вами бы как личности не было. В этом я глубоко убежден. И не только нас, а все наше поколение, как вы совершенно справедливо сказали, было сформировано и именно стихами Евтушенко. Потом мы могли относиться к ним по-разному, как всегда это бывает, кстати. Но первые импульсы всегда шли от него. Он был первопроходцем.
Любви хорошей у меня. хватает, но нет любви хорошей у меня. Танцую я.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь я хочу вспомнить прозаика, ушедшего совсем недавно, Владимира Семеновича Маканина, который умер незамеченно, который ушел из литературы в последние годы, о нем не вспоминали, и который, на мой взгляд, является крупнейшим советским писателем. Знаете, я слово «советский» употребляю здесь совершенно сознательно. Советская литература, именно советская, а не русская, обладает своими качествами, которые нужно воспринимать в контексте именно советской жизни. Вот я, например, считаю, что есть такой ленинградский этап русской литературы. Это советская русская литература. Другой она быть не могла. И Маканин был метафизиком советской жизни. И в этом отношении он сделал необычайно много. Он был автором крайне чутким к тонкостям бытия. Причем именно советского бытия. И его зрелые сочинения, такие как, скажем, «Гражданин убегающий», это греческий миф, положенный на советскую тематику. Советский геолог путешествует по Сибири. У него есть странная цель. Он ищет девственную природу. Природу, где не было ноги человека. И когда он достигает этого места, он чувствует свое слияние с природой. Это мистический акт. И в этот момент он становится не кем-то, человеком, мужчиной, мужем, с фамилией, с паспортом, а он становится никем, гражданин убегающий. Он становится анонимной личностью, он один на один с природой. Там есть такой замечательный эпизод. В самолете он садится, чтобы лететь в тайгу куда-то дальнюю, и говорит, как записать, кто вы? Говорит, 80 килограмм мяса. Он анонимная фигура, которая наедине с природой выясняет свои отношения с чем? С Богом, судьбой. Непонятно, но это вот метафизика советской жизни у Маканина была всегда. И он очень интересно работал во времена перестройки. Он написал лучшую перестроечную книгу «Лаз», которую я до сих пор считаю главной метафорой вот этого перестроечного периода. В 1993 году я был членом букеровского жюри, и вот мы совместно с академиком Ивановым, с Булатом Акуджавой, господи, все уже поумирали, мы приняли решение дать премию букеровскую Маканину, и я очень гордился тем, что мы принимали такие решения, потому что две букеровские премии получил тогда Пелевин и Маканин. Я сказал, что это два лучших писателя двух поколений, и до сих пор так считаю. И он действительно, Маканин, был очень интересным человеком, и его лучшая вещь, вот уже постсоветская, это «Кавказские плены». Это необычайно яркая книга. Это книга, это маленький рассказ. Но на самом деле он выглядит именно книгой, потому что это эпическая вещь. Это очень странная книга, которую мне Маканин, кстати, рассказывал. Мы дружили с ним. Он мне рассказывал странную историю о том, как он ее сочинял. Речь идет о том, как солдат во время какой-то Кавказской войны, неназванной, русский старый крепкий мужик, солдат, берет в плен молодого кавказца. Необычайной красоты. И вот он испытывает странное ощущение к этому пленному. Он ему явно нравится, и он не может понять, что с ним происходит. Но обстоятельства сложились так, что он должен его убить, потому что военная необходимость. И он его убивает, убивает то, что он любит. Как у Оскара Уальда. Человек убивает то, что он любит больше всего. Маканин мне сказал, что, говорит, у меня очень странная была идея, когда я писал этот рассказ, чеченец должен быть девушкой. И в конце у него падает шапка и развиваются волосы, и он выясняется, что русский солдат влюбился в девушку. Но я каждый откладывал с каждой страницы вот это разоблачение до конца. А когда закончился рассказ, я понял, что я не могу сделать девушку, потому что это будет оперетта, а не трагедия. И он так остался мужчиной, из-за чего этот рассказ получил огромную прессу в гомосексуальной литературной среде Америки. Он здесь трижды был переведен. Маканин приезжал, выступал, и у него были очень странные поклонники. Но я не знаю, догадывался ли он об этом. Но так или иначе, рассказ, по-моему, замечательный. И вот Маканин ушел. И как-то мало его вспоминают, но я думаю, что это еще вернется. И, в общем, конечно, Маканин — это фигура из тех писателей, которые возвращаются.
Опустела без тебя земля, как мне несколько часов. Куда-то все спрятано.
Еще одна смерть, которая напоминает нам об истории русской Америки.
Это Алекс Ханевич. Человек в свое время легендарный. И я прекрасно помню, как слава его расходилась по иммигрантским кругам. Дело в том, что Алекс Ханевич – это художник, абстракционист, который никак не мог пробиться в Советском Союзе. И однажды он с корабля в Черном море прыгнул за борт с резиновой лодкой, которую надул в море. И на этой резиновой лодке он 9 дней плыл по Черному морю, чтобы сбежать из Советского Союза. Голодал, страдал, но сумел догрести до турецкого берега, где его взяли в плен, но не выдали советским властям, хотя никак не могли поверить, что он способен был на такой подвиг. Об этом есть повесть интересная, об этом его собственные воспоминания Олега Саханевича. И, конечно, это была фигура легендарная. Я его немножко знал. Его все очень любили, потому что он был не похож ни на кого. Он был очень сильный, очень красивый мужчина, с огромными руками. И в Нью-Йорке он подрабатывал грузчиком, занимался скульптурой. И скульптурой он занимался тоже не просто так. У него была совершенно фантастическая профессия. Я бы сказал, призвание. Он делал фигуру из напряженного металла. Это значит, что берутся какие-то ржавые куски железа и соединяются какими-то винтами, шурупами. И понятно, что если эти шурупы не выдержат, то металл разнесется на куски. То есть он показывал силу металла. Вот в чем его заключалось, его скульптурное призвание. Я его видел незадолго до смерти в поселке Хэнкок на севере штата Нью-Йорк. Есть такой городок маленький, где живет наша богема. К сожалению, она вся уходит уже, но тем не менее там жил, например, Костя Кузьминский. И там жил Олег Саханевич. Я его встретил, он все такой же был могучий мужик. И я его спросил, как ваши дела? И что Олег мне сказал немножко застенчиво. Он сказал так: «Муза мучит». Стихи пишу. К старости он перешел на стихи, и после его смерти в Нью-Йорке состоялся вечер памяти Саханевича, на котором говорили о нем всякие приятные слова, и Игорь Сатановский, хороший наш нью-йоркский поэт, высказал очень интересную мысль. Он сказал, что Олег Саханевич – это уникальная фигура в поэтическом мире, которая представляет взгляд на мир ранних греческих поэтов. Он язычник, который, в общем, видит мир, как пифагорейцы его видели. И я его спросил, а какие стихи подтверждают это? Он прислал мне стихотворение, которое сейчас хочу прочесть в память о Саханевиче. Стихотворение такое: «Учитель. Мы на земле, чтоб небо созерцать, огней ночных неспешный ход следить, познать число бесчисленных светил. Все есть число, учитель говорил. Услышь движение сфер небесных тел, в кругах орбит планет волшебный гул, вращение сфер созвучие гармоничное. Мы знаем, совершенное сферично. Меж форм иных округлое прекрасно, шарообразно мира божество». Что-то есть гимническое в этих стихах.
Да, такие торжественно звучащие стихи.
Замечательное мировоззрение, которое действительно напоминает что-то языческое. И завершить этот разговор о Саханевиче я хочу, конечно, знаменитым опусом в его честь, песней Волохонского и Хвостенко. Это был гимн Олегу Саханевичу. Он, кстати, между прочим, сам намекнул авторам, что хорошо бы гимн про меня написать. И они написали вот эта песня.
Море черным плывет Россия вдоль советских берегов. Волны катятся большие от стальных ее бортов. Советских полей дует гиперборей, поднимая чудовищный понт. Саханевич встает, в руки лодку берет, и рискует он жизнью своей. Как библейский пророк Иона под корабль нырнул Олег Саханевич.
А теперь Соломон, музыкант года.
Мне кажется, что несомненным претендентом на этот титул является украинский композитор Валентин Сильвестров, которому в этом году исполнилось 80 лет. Возраст патриарха, но это человек, который активно продолжает писать музыку, активно участвует в современной музыкальной жизни.
В том числе и в Америке,
да,
и в Нью-Йорке.
Да, всего мира. Он один из самых известных композиторов, вот, как бы, ну, скажем, назовем, славянского мира, если угодно, к которому относится с огромным уважением и исполняет его музыку, в том числе и в Нью-Йорке звучат его сочинения. Они включаются в программы различных фестивалей здесь. И фирма ECM выпустила к юбилею Сильвестрова новый его диск под названием «Иероглифы ночи». Мы еще о нем скажем позднее. А сейчас я хотел бы вот что сказать о Валентине Сильвестрове. Он ведь начинал как авангардист. Когда я с ним познакомился в начале 70-х годов, он тогда только-только вот перешел из лагеря вот таких вот отчаянных авангардистов. Был такой кружок киевских авангардистов. В него входили Леонид Гробовский, украинский композитор, который сейчас живет в Нью-Йорке, Игорь Блажков, в будущем известный композитор, еще несколько человек. Но в какой-то момент Сильвестров отказался полностью от своего авангардного периода и начал сочинять в духе того, что позднее получило название «Новой простоты». Я вообще вот с огромной симпатией и уважением отношусь к людям, которые эту вот авангардную догму середины 50-х годов, которая
удушила,
оволокла вообще всю мировую музыку, которые от этой авангардной догмы сумели отказаться. Потому что я знаю достаточное количество хороших людей и талантливых композиторов, которые упрямо продолжали вот в этом роде сочинять до конца своих дней. Поэтому я с таким огромным уважением и почитанием отношусь, скажем, к минималистам, которые вот отвергли эту авангардистскую догму. И Сильвестров был одним из них. Он стал писать музыку, которую можно в каком-то роде сравнить с как бы отдаленное эхо музыки немецкого романтизма. Что не случайно, потому что его мама была учительницей немецкого языка, и немецкая культура как бы с детства Сильвестрова окружала, и понимание ее. И сейчас он по большей части живет в Мюнхене, конечно, регулярно бывает в Киеве, где его очень любят и играют, и только что наградили очередным орденом, по-моему, уже чуть ли не 10-м, я уж даже подсчитывать устал. Так вот, кроме замечательной музыки, которую я слушаю, когда хочу утешиться и, так сказать, и побыть как-то вот наедине с самим собой и с окружающим миром в таком каком-то таком тихом диалоге, он еще замечательный мыслитель, Сильвестров. И он замечательно оформляет свои соображения по поводу всего на свете. Вот то, как он говорит, чрезвычайно напоминает также его сочинение. Это всегда очень просто, очень точно. Нельзя заменить ни ноты в его музыке, и нельзя заменить ни одного слова в его высказывании. Я хочу несколько вот таких высказываний типичных прочесть. Один – это забавный фрагмент о том, как он впервые понял, что он композитор. Сильвестров говорит: «После 1945 года у нас показывали трофейные фильмы о композиторах – Бетховене, Моцарте. Там композиторы садились за рояль, и все у них сходу получалось. Я по глупости или наивности думал, что вот так музыка и пишется. Один фильм на меня произвел сильное впечатление. Это был 1951 год, польский, «Юность Шопена». Замечать себя, и я помню очень хорошо этот фильм. Социальный такой. Шопен, друг народа, противник аристократии. Типичная брехня того времени. Но музыки было много. И она меня поразила, потому что Бетховена, допустим, я знал, а это было неожиданно. После этого я долго конючил, и родители купили мне пианино. И я как думал? Сейчас я сяду и заиграю свою музыку, как в кино. Дождался, пока все ушли, и начал играть. Смотрю, что-то не получается. Такая была вера, что как в кино показывают, так оно и есть. По-моему, это очень забавно. И действительно, человек откровенно рассказал, как он впервые решил, что он является композитором. Еще я хочу прочесть очень симпатичный кусочек о том, что такое джаз в понимании Сильвестрова. И он говорит, что джаз – это на самом деле очень авангардное искусство, потому что в нем, говорит Сильвестров, есть разные деформации, кадансы, идущие, может быть, еще от Дебюсси или Равеля. Где-то уже не прямая тоника, как у Бетховена, а что-то другое. Само это свингование, расстроенность, шаткость – это ведь, по сути, авангардная вещь. Тебя спустили с лестницы, а ты с подносом вина удержался, взлетел, упал, но не расплескал. Вот это и есть джаз.
Кстати, это совершенно точное определение.
Потрясающе, джаз, правда?
Потому что джаз возник, во всяком случае, по одной из теорий, из знаменитого танца с пирогом. В Новом Орлеане или в Луизиане был такой обычай, была такая игра. Надо было идти и нести тарелку с пирогом на голове. И при этом в такт музыки как-то двигаться. И вот это вот синкопирование, которое невольно у вас получается, если вы пытаетесь удержать этот вот пирог на голове, вот из него якобы и возник джаз. Просто поразительно, что это именно то, о чем он говорит. Балансирование с подносом.
Блестяще, как всегда. Он меня, я помню, тогда в Киеве поразил тем, что он сказал про финал Пятой симфонии Шостаковича. Замечательная вещь, которую я с тех пор неизменно цитировал. Он сказал, это газовая камера идей. Абсолютно неожиданно и невероятно точно.
Трех слов. Даже страшно.
Я уже вам сказал, что буквально на днях вышел новый диск с музыкой Валентина Сильвестрова под названием «Иероглифы ночи». На нем представлены типичные для него вот такие всякие богатели, элегии, вальсики. Это то, как он сейчас сочиняет. Это вот такое эхо музыки прошлых веков. И я хочу показать сочинение в рамках нашей рубрики «Премьер», таким образом объединив ее с рубрикой «Музыкант года». Музыкантом года, как я уже сказал, мы избрали Валентина Сильвестрова, и я хочу напоследок поздравить с Новым годом и наших слушателей, и тебя, Валя. Всего тебе самого-самого лучшего.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Пусть все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. С
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Thank you.